Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура «Коленопреклоненные», аяты 12-13.
الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
Аллах – тот, кто покорил вам море, чтобы по нему плыл по его велению корабль, чтобы вы домогались его милости. И, быть может, вы будете благодарны ему. Своею волею он полностью подчинил вам то, что на небесах, и то, что на земле. Воистину, в этом знамение для людей размышляющих.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами. Иран – волшебная страна.
прибегание к помощи пречистых имамов, предводителей религии и приближенных к Богу верующих имеет особое значение для последователей разных исламских толков. Мусульмане с давних времен строили на месте захоронений имамов и их потомков гробницы и имамзаде, дословно «потомок имама», чтобы прибегнуть к их помощи и попросить прощения у Господа. Места похорон священных потомков имама и места паломничества, находящиеся в пределах иранской территории, входят в число святынь, посещение которых укрепляет веру и религиозные убеждения иранцев и утоляет их печали. Наличие большого количества священных мест в Иране свидетельствует о глубоких религиозных верованиях иранского общества, которые, безусловно, отражаются в культурно-общественных связях между людьми. В Тегеране и окрестных городах насчитывается более 330 имамзаде, но имамзаде Салех и имамзаде Давуд более популярны среди местного населения. Гробница имамзаде Салиха расположена посередине торгового центра на площади Таджриш в северной части Тегерана, является одним из самых известных и больших паломнических мест в Тегеране. Каждый день она посещается большим количеством поклонников Ахлебейта, непорочного семейства пророка. Паломники приезжают сюда с целью насладиться духовной атмосферой и обратиться ко Всевышнему с просьбами, а также выразить уважение, принести почести членам семейства пророка. По свидетельству исторических источников, Салех был сыном седьмого имама Муса Казема и братом имама Резы, да будет мир с ними. Существует предание о том, что мученический погиб от рук агентов и аббасидского халифа у реки Таджриш вблизи старого дерева, когда он направлялся в город Тус к своему брату имаму Резе, да будет мир с ним. После его мученической гибели его благословенный мавзолей стал местом паломничества поклонников семейства пророка. Впервые в 19-20 веках над его могилой была возведена гробница с куполом. Гробница состоит из крупного крепкого прямоугольного здания с толстыми стенами. Размер внутреннего помещения гробницы примерно 6,5 на 6,5 метров. По фальшивому своду и типу архитектуры здания можно догадаться, что это памятник 7-8 столетия. Это подтверждается камнями, использованными в надгробной плите, которая раньше находилась в храме, но сегодня оказалась во дворе мавзолея. Входя в храм вместе с паломниками, испытываешь сильное впечатление от прекрасной зеркальной отделки стен и потолков, сделанной талантливыми и преданными иранскими мастерами. Посередине храма установлена ограда из гравированного серебра с резьбой. Внутри этой ограды установлена деревянная ограда в виде сетки из прямоугольных фигур. Посередине второй ограды выставлен деревянный сундук. Отметим, что при нашествии монголов на Иран здание имамзаде Салех было полностью разрушено. Позже оно было заново отстроено добродетельными людьми. Однажды гробница была реставрирована усилиями Мирзы, сына Фатхали-шаха Каджара. При этом были добавлены некоторые украшения и некоторые изменения внутри храма, а купол был покрыт кафельными плитками. С того времени здание не раз подвергалось реставрации. Проект расширения храма с учетом увеличения числа паломников начался в 1995 году, но покупка ближайших домов и торговых лавок продолжается. В соответствии со всеобъемлющим проектом, предназначенным для этого имамзаде, в три этапа к площади гробницы может прибавиться 16 тысяч квадратных метров. Гробница, храм имамзаде Салех и прилегающий двор занимает площадь более 3000 квадратных метров. Внешний фасад купола с облицовкой кафелем на бирюзовом фоне украшен арабесками. Высота купола от верхушки до стебля составляет около 13 метров, а его наружный диаметр максимально около 14 метров. По обеим сторонам главного фасада, западного, стоят два минарета, также украшены бирюзовым кафелем и арабесками. Высота минаретов около 40 метров. Внутреннее помещение здания имамзаде имеет 4 крытых крыльца, 2 для мужчин, 2 для женщин. Двери крытого крыльца, которые связаны с храмом, украшены резьбой по дереву. История этих украшений насчитывается менее 15 лет. Нынешний склеп имамзады был построен в Исфагане. Он заменил старый склеп в 1976 году. Здание имамзады состоит из западно-восточного, северного и южного шабистанов, северной веранды и крыльца, западной и южной веранды, минаретов, передней, бюро пожертвований, северного и южного дворов, комнат и помещений со сводов, которые находятся посередине здания, и в северной, южной, западной и восточной частях шабистана связаны друг с другом. Среди украшений двора можно особенно отметить четырехугольный бассейн в западном дворе. Северо-западная сторона имамзаде помещает в себе цветник шахидов и мавзолей 5 неизвестных мучеников. Среди них мавзолей иранского ядерщика, мученика Шахрияри. Имамзаде имеет 4 двери на северной, южной, западной и восточной сторонах. Северная дверь открывается на базар. Западные и восточные двери тоже имеют доступ к базару. Южная дверь обычно закрыта. Открывает ее во время специальных религиозных церемоний, например, в траурные дни месяца Мухаррам. Одним из характерных для комплекса имамзады Салих компонентов было дерево платан, история которого насчитывала более 800 лет. К сожалению, дерево высохло после высыхания подземного оросительного канала. Здание имамзады Салих было зарегистрировано под номером 909 в качестве культурного наследия 17 апреля 1972 года. Поскольку потомки имамов, в принципе, были носителями культуры своих благородных предков, отличались знаниями и набожностью, выдающимися достоинствами и отлично характерной личностью, они боролись и вели просветительскую работу, за что пали и мученической смертью. Теперь их священные гробницы могут превратиться в научные и культурные центры. Как известно, издавна при священных местах обычно находились библиотеки. Библиотека имамзады Салих расположена в южной части двора в четырехэтажной квартире с 20 тысячами экземплярами и оснащена самой модернизированной техникой и компьютерной системой. В этой библиотеке предлагаются те же услуги, которым отличаются специализированные библиотеки. Эту библиотеку посещают, как правило, исследователи исламских наук и мыслители. Имамзада Салих на протяжении всего года принимает религиозные мероприятия и траурные церемонии в годовщину кончины дорогого пророка и его семейства. При имамзада Салихе находится гостиница для приема паломников, приезжающих сюда из других городов страны. Имамзада Давуд расположена на северо-западной окраине Тегерана, в северной части района Фарасад, Кан и Сулугун. Оно находится среди высоких горных вершин Рендан и Точал на высоте 3000 метров. За извилистой дорогой среди пейзажных гор раскинул зеленые долины с густыми деревьями, среди которых золотистый купол имамзада Давуд приковывает к себе взор любого паломника. По словам историков, Шарветин Давуд ибн Имамеддин Яхья, который известен как имамзада Давуд, является потомком дорогого пророка. Принадлежность к разным слоям народа, приезжающего с разных концов страны в это священное место для совершения паломничества и богослужения, свидетельствует о любви народа к потомкам пророка, да благословит Аллах его и род его. Его рождение датируется приблизительно 1048 годом. Он входил в число молодых Садат Алави, потомков его светлости имама Али, которые восстали против деспотической власти халифов-аббасидов. с целью присоединиться к рядам Садат-Алави, которые в то время создали крупное движение на севере Ирана, Давуд преодолел труднопроходимые горные районы и, наконец, пал мученской смерти от рук агентов аббасидских халифов в том месте, где сегодня расположена его гробница. Приблизительно дата его гибели – 1808 год. Преданность и особое уважение, которое питают иранцы дорогому пророку ислама и членам его семьи, превратили гробницу имамзады Давуда в место активного паломничества со стороны поклонников семейства пророка. Ежегодно, особенно весной и летом, тысячи поклонников семейства пророка совершают паломничество к имамзаде Давуду и просят его помощи для устранения их проблем. Недалеко от имамзады находятся селения Кига, Рендан, Санган и Сулган. Все они расположены вдоль реки Кан. Этот район отличается холодной снежной зимой, а также прохладным летом. Жители его занимаются в основном животноводством и садоводством. Главным фруктовым культурам в этих районах являются черешня и грецкий орех. Вдоль реки Кан протянут черешневые сады. Большинство людей, живущих недалеко от поселения имамзады Давуд, занимаются обслуживанием паломников. Поскольку поселение строилось именно с этой целью, они получили возможность обеспечивать себя средствами пропитания. Так, некоторые жители села Кига, которые находятся поблизости от имамзады Давуд, предоставляют в аренду паломникам свои дома и снабжают их предметами первой необходимости. Имамзаде занимает территорию площадью 2000 квадратных метров, а гробница – 1200 квадратных метров. Под храмом течет речка. Гробница имамзаде была построена в эпоху сафевидов и получила развитие в период Фатхалишаха Каджара. Доходы, полученные в последние годы от паломничества в имамзаде, пошли на восстановление и улучшение сопредельных помещений. В поселении имамзаде Давуд построено не только большое количество магазинов, но и рестораны, бассейн, зоопарк и аттракционы для того, чтобы создать для паломников все условия. Имамзаде Давуд оснащен также солидной библиотекой для тех, кто интересуется чтением и исследованием. Есть там и книжный магазин, в котором паломники могут приобрести нужные им книги. Местоположение имамзаде Давуд в горном районе недалеко от Тегерана удваивает туристическое значение этой местности. Он не только предоставляет возможность совершить паломничество, но и чистый воздух, придавая туристам стимул провести в этом районе один или несколько дней. Здесь можно также заниматься альпинизмом, потому что имамзаде расположена посредине долины, примыкающей к высотам Тучал и району Шахрестанак. Альпинисты могут, преодолевая великолепные склоны Тучала, спуститься к имамзаде.
Представление иранских университетов. В конце 60-х годов прошлого столетия и параллельно развитию научно-образовательных институтов в Иране, в одном из самых благоприятных с климатической точки зрения районов Тегерана был открыт университет под названием Национальный университет, который был потом переименован в университет имени мученика Бехешти.
Идея создания Национального университета Ирана в соответствии со существующими документами относится к 1911 году, то есть именно тогда, когда появилась необходимость в образовании научного официального центра для обучения и воспитания специалистов и профессиональной рабочей силы для иранского общества после появления Дар-аль-Фанун, развития школ и появления новых идей в Иране. В соответствии с документом, который хранится в Организации национальных документов Ирана, впервые в 1915 году Министерство образования выдало лицензию Абу Аль-Хасан Хану Шарифу на формирование школы Национального университета под руководством Хаджи Мир Саид Али. В некоторых документах эта школа упоминается как Национальный университет. В соответствии с так называемой политикой модернизации времен династии Пехлеви, учреждение создания таких институтов в качестве показателя модернизации носило приоритетный характер. В такой ситуации создание университетов имело особый приоритет, и создание Тегеранского университета в 1934 году стало началом движения создания различных университетов по всему Ирану. Таким образом, за менее чем три десятка лет по всему Ирану было создано множество различных университетов. Однако формирование Национального университета в Тегеране затянулось на многие годы из-за различных протестов, в том числе, что Тегеранский университет еще не до конца сформирован, и вместо того, чтобы создавать новый негосударственный вуз, нужно развивать уже существующий университет. В конце концов, в 1954 году доктор Али Шейх Аль-Ислам предложил правительству того времени предложение о создании Национального университета в качестве решения для предотвращения миграции иранской молодежи в поисках продолжения учебы и получения высшего образования. Тогда правительство одобрило это предложение. После одобрения предложения о создании Национального университета доктору Шейх Аль-Исламу было дано задание провести анализ и изучить ситуацию с негосударственными университетами в Европе и Соединенных Штатах. Доктор Шейх Аль-Ислам после завершения своей учебы, изучив вопрос, в 1959 году вернулся в Иран и, получив разрешение властей того времени, в том же году в своем доме организовал неофициальный секретариат Национального университета. В обязанности секретариата входило создание и формирование условий для учреждения университета, а также сбор информации о тех лицах, которые получили образование в Европе и США, но были безработными на тот момент. После создания необходимых условий в феврале 1960 года был создан Национальный университет, и его устав был утвержден на 998-м заседании Совета по вопросам культуры. В первые годы формирования Национального университета основным источником бюджета университета для обеспечения расходов были деньги, которые платили студенты за учебу. Хотя государство выделяло некоторую сумму в качестве помощи для университета, доктор Шейх Аль-Ислам, основатель Национального университета, постепенно привлек к работе в университете тех, кто окончил учебу и получил образование в Соединенных Штатах. Его основной целью было то, чтобы привлечь к работе в университете ту научную элиту Ирана, которая в основном составляла из среднего класса общества. Несмотря на все это, Национальный университет, в силу того, чтобы совершенно новым вузом и за учебу в нем нужно было платить, не входил в выбор тех, кто хотел продолжить учебу и получить высшее образование, кроме тех, кто имел для этого достаточно средств. В 60-е и 70-е годы прошлого столетия здание университета развивалось, и в нем появились различные факультеты, и студенты обучались на различных специальностях. Основное преобразование университета состоялось в 1975 году, когда правительство того времени приняло решение о выделении бюджета для негосударственных вузов, что сделало учебу в них бесплатным. Это послужило тому, что студенческий состав университета серьезно изменился, и помимо представителей богатых слоев общества, в него начали поступать студенты из различных слоев общества посредством конкурса. Таким образом, Национальный университет превратился в общественный вуз и стал бесплатным. После победы исламской революции в Иране в соответствии с указом, который был принят в 1979 году, Революционным советом Национальный университет, который все еще считался частным вузом, превратился в государственный университет. В 1983 году штаб культурной революции принял решение переименовать Национальный университет в университет имени мученика Бехешти в знак дани и чести этого великого человека, который сделал многое для исламской революции и культурного развития Ирана. В 1985 году в соответствии с решением Кабинета министров Исламской республики Иран о создании Министерства здравоохранения, лечения и медицинского обучения, лечебные центры и медицинские и парамедицинские факультеты отделились от университета и после слияния с некоторыми другими учебными центрами был создан Университет медицинских наук имени мученика Бехешти. В прошлом году университету имени мученика Бехешти исполнилось 56 лет. На данный момент в нем работает более 800 членов научных коллегий. Таким образом, в этой области университет занимает второе место в Иране. В университете действует около 19 факультетов, которые разбиты на различные направления в соответствии с преподаваемыми на них профессиях. Как факультет социальных наук, гуманитарных наук, фундаментальных наук, технических и инженерных наук. В целом можно сказать, что университет имени мученика Бехешти считается комплексным вузом. Очень мало университетов в Иране, которые бы наподобие этого университета могли принимать на учебу студентов во всех областях. Еще одним качеством этого университета является то, что он сконцентрирован в одном месте. Университет имени мученика Бехешти располагается на территории, площадь которой составляет 70 квадратных километров в районе Виленджак в Тегеране. На его территории расположены факультеты, исследовательские институты, общежития, административные здания университета. Такая концентрация всех зданий вуза создает благоприятные условия для студентов. На данный момент университет имени мученика Бехешти имеет 57 основных зданий, 19 факультетов, 10 исследовательских институтов и 9 научно-исследовательских институтов. Исследовательские институты университета в соответствии со своей деятельностью разделены на две группы – прикладные науки и гуманитарные. Университет также обладает современной центральной лабораторией, в которой есть самые современные электронные микроскопы и другая современная лабораторная аппаратура. Помимо того, в университете имени мученика Бехешти есть лаборатория драгоценных камней. Таким образом, это первый университет в Иране, который при помощи современных технологий и оборудования может провести анализ драгоценных камней. Университет имени мученика Бехешти обладает множеством национальных и международных достижений и наград. В том числе университет в 2015 году занял 584 место среди университетов мира в качестве научного источника, а также состоит в 10% самых лучших научных объектов мира. В 2015 году в университет имени мученика Бехешти обучалось 19 692 студента на 237 специальностях в различных факультетах и кампусах университета. Самыми популярными факультетами этого университета являются факультеты управления и бухгалтерии, литературы, гуманитарных наук, права, электромеханической инженерии. Учитывая высокий научный уровень университета имени мученика Бехешти на данный момент, в котором обучаются 245 иностранных студентов из разных стран мира, таких как Ирак, Ливан, Афганистан, Сирия, Таджикистан, Судан, Сомали, Чад, остров Слоновой Кости, Нигера, Нигерии, Палестины, Турции, Бангладеш, Бахрейна, Египта, Азербайджана, Сенегала, Йемена, Сербии, Франции, Казахстана и Киргизии, которые учатся на самых разных специальностях. 25-летний юноша из Сенегала Гурангум, он является одним из иностранных студентов университета имени мученика Бехешти. На данный момент он обучается на втором семестре аспирантуры иронистики. Степень бакалавра он получил в том же университете по специальности литература персидского языка. Причина избрания университета имени мученика Бехешти для продолжения учебы и получения высшего образования он называет высокий научный уровень этого университета. Он говорит, что после завершения учебы намерен вернуться в свою страну и преподавать иронистику. Хадисы как руководство к истинному счастью и спасению.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, друзья, предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Хадисы как руководство к истинному счастью и спасению». Сегодня мы поговорим о придирчивости, как о нравственном недуге. Придирчивость является одной из разновидностей нравственного недуга, который опасен тем, что служит причиной неуважения к другим. Придирчивый человек своим безнравственным поступком подрывает авторитет и репутацию людей, унижает их, а это, в свою очередь, опасно тем, что вызывает пессимизм и негативное отношение людей в отношении друг друга и способствует разврату в обществе. Это порицаемое качество человека в исламе считается большим грехом. Коран обещает страшную кару тем, которые распространяют мерзкое в обществе. В первом аяте суры «Аль-Хумаза» «Хулитель» читаем. «Горе всякому клеветнику и обидчику». Арабское слово «хумас» переводчики Корана переводят как «клеветник», на самом деле означает «ломать, сломать», потому что те, которые хулят, клевещут на других и придираются к другим, на самом деле оскорбляют личность человека и ломают его неприкосновенность. Эта сура начинается с суровой угрозой и проклятием со стороны Бога в отношении людей, которые насмехаются над другими и пытаются найти в них изъян. Человек должен понимать, что Бог выдаст тайны и обличит секреты того, кто придирается к другим и пытается оскорбить другого человека. Посланник Аллаха, его светлость Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, сказал: «Не ищите недостатков людей, ибо Бог обличит недостатки того, кто ищет недостатки и изъяны других людей. А тот, чьи недостатки обличит Бог, не сможет избежать позора, даже если спрячется в своем доме». Придирчивость, поиск изъянов других, клевета и подозрения служат главной причиной того, что рушатся дружественные связи и сплоченность среди членов общества. Поэтому Всевышний в 11 и 12 коранических аятах суры «Аль-Худжарат» покой называет насмешки, злословие и подозрения грешными и фактором раскола и ненависти в обществе и в отношениях людей. Многие проблемы в обществе появляются вследствие того, что одни начинают вмешиваться во внутренние дела других людей и выявлять недостатки и изъяны своих братьев и сестер по вере. Однако, когда человек совершает такой грех, дело на этом не заканчивается и обычно перерастает в наговоры и клевету, а это является куда более тяжким и страшным грехом. Священный Коран в этой связи повелевает: «Воистину, тем, которые любят, чтобы об уверовавших распространялась мерзостная ложь, уготовано мучительное наказание в этом мире и будущем. Ведь Аллах ведает истину, а вы не ведаете». Заслуживающим внимания моментом в данном божественном откровении является то, что Бог не говорит, что мучительное наказание уготовано тем, которые распространяют мерзостную ложь среди людей в обществе, а говорит, что мучительное наказание уготовано тем, кто любит, чтобы распространялась мерзостная ложь об уверовавших. А это, в свою очередь, доказывает, насколько уважаемым является человек в глазах Бога, и Бог не любит, чтобы распространялось все то, что говорится об уверовавших и что слышат некоторые об уверовавших. Отсюда и предписание, в котором говорится, что мусульманин, даже если случайно станет свидетелем того, как его брат или сестра по вере совершает грех, не имеет права разглашать это. Что говорить о том, когда он не видел своими глазами и не слышал своими глазами то, что несет его язык. В одном из хадисов повествуется, что некий мужчина подошел к имаму Мусе ибн Джафару и миром и сказал: «Да будет принесена в жертву тебе моя душа. Мне рассказали о поступке одного из наших братьев по вере, и я посчитал его действие непристойным. Я спросил его самого, но он все отрицает, хотя рассказали мне об этом уважаемые и авторитетные люди». Имам сказал: «Не верь своим ушам и глазам тому, что говорят о твоем брате по вере. Даже если 50 человек принесут клятву, что брат их по вере совершил некое деяние, а обвиняемый будет отрицать все, не верь тем, кто обвиняет. Никогда не распространяй в обществе то, что выявит недостаток мусульманина, опозорит его или опорочит имя его. В противном случае ты окажешься в числе тех, о которых Бог сказал. Воистину, тем, которые любят, чтобы об уверовавших распространялась мерзостная ложь, уготовано мучительное наказание в этом мире и будущем». Ислам придает огромное значение и важность авторитету и личности людей. Поэтому ислам запрещает шпионить за братьями и сестрами по вере и запрещает вмешиваться в их личную жизнь. Однако порой некоторые недостатки людей являются настолько очевидными и явными, что не нуждаются в том, чтобы кто-то упоминал об них. Но сам человек проявляет халатность, не обращает на это внимания. В этом случае долг мусульманина, впрочем, как и любого хорошего друга, заключается в том, чтобы сказать об этом самому человеку и помочь ему избавиться от недостатка. Безусловно, делать это необходимо исключительно лично и в частной форме, чтобы не подорвать его авторитета и не обидеть. Имам Хасан Аскари, мир ему, в этой связи говорит: «Всякий, кто будет напутствовать своего брата по вере, вдали от других взоров, тот украсит своего брата по вере. А тот, кто будет поучать своего брата по вере на глазах у людей, заставит его смутиться и опозорит его». Имам Садык, мир ему, говорит в этой связи: Среди своих братьев по вере я больше всего люблю того, кто укажет мне на мои недостатки. Поэтому, равно как указывание на изъяны других является мерзким и предосудительным, утаивание недостатков является предательством. Ведь правоверный должен быть как зеркало, он должен отражать в себе красивые и некрасивые стороны своего брата по вере. Но в то же время набожный человек должен как зеркало показывать плохие стороны тому, кто в него смотрит, а не другим.
Мухаммад – яркое светило божественного руководства, пророческая миссия. Методы посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, в джихаде. История восстания пророков Божьих демонстрирует тот факт, что с тех пор, как они начали свою пророческую миссию, они всеми силами добивались освобождения людей от уз невежества и заблуждения. Обладатели власти и богатства, те, которые видели свои интересы и положение в угрозе, противостояли пророкам различными методами. Они пытались уничтожить божественные религии методом психологической войны, очернения личности, отрицания или отвержения небесной миссии пророков, и на этом пути ни перед чем не останавливались. Доказательством этого в современную эпоху служат разнообразные заговоры мирового неверия против ислама и мусульман, от производства антиисламских фильмов в Голливуде, публикации оскорбительных плакатов, карикатур в отношении пророка ислама, сжигание Корана, провокации разногласий и войн, до введения экономических санкций и военных угроз. Помимо этого, в последние десятилетия США и некоторые другие имперские державы при поддержке своих союзников, то есть арабских реакционных режимов, создали преступные такфиритские группировки, в том числе Аль-Каиду, Даиш, чтобы посредством совершения самых страшных преступлений распространить в мировом общественном мнении исламофобию. Данным подходом империалистические державы пытаются ослабить и расчленить исламские государства в крайне чувствительном регионе Ближний Восток. Такие тяжелые условия требуют того, чтобы мусульмане и последователи монотеистических религий неравнодушно относились к всесторонней агрессии мирового империализма и всеми силами, в том числе своими жизнями, защищали сущность истинного ислама. На основе этого в настоящее время больше ощущается необходимость восстановления культуры джихада. Однако вопрос в том, в чем источник джихада и защиты в исламе. Каждый живой организм, в том числе и человек, естественно, обладает своего рода защитной системой. Ислам – это религия, основанная на человеческой сущности, поэтому признает принцип самозащиты – инстинкт самосохранения человека. Защита и джихад в исламе имеют свое определение и значительное место в исламских учениях. Слово «джихад» имеет общее значение в исламе, которое подразумевает любое интеллектуальное, финансовое или жизненное действие, направленное на реализацию божественной цели. Однако особое значение данного слова заключается в вооруженном восстании для защиты ислама и авторитета исламской уммы. Незнакомые с религией люди и враги ислама неправильно истолковывают термин «джихад». Однако, если справедливо исследовать сущность и истинный облик джихада в исламе, можно без труда устранить непонятные моменты. Вопреки пропаганде врагов сегодняшнего положения, ислам достиг не мечом и не убийством врагов, ибо ислам – это религия логики и рассуждения, которая призывает всех людей к миру, справедливости и альтруизму. В отношении этого британский переводчик священного Корана Джордж Сейл, высоко оценивая исламское учение, пишет: «Те, кто считает, что данная религия была распространена силой меча, глубоко заблуждаются и обманывают себя. При этом ислам противостоит воинствующим силам, которые воюют против истинной справедливости, а стратегии ислама в отношении тех, которые не замышляют вторжение и насилие против жизни, имущества и земли мусульман, заключается в отказе от применения силы и мирном сосуществовании. Поэтому ислам не разрешает мусульманам враждебно относиться к врагам, которые отказываются от военного действия и предлагают мир». В священном Коране в 90-м аяте суры «Женщины» говорится: «Если же они отступят от вас, не будут сражаться с вами и предложат вам мир, то Аллах не дозволит вам сражаться с ними». Кроме того, в 61-м аяте сура «Добыча» Всевышний подчеркивает: «Если враги проявляли интерес к перемирию, мусульмане должны выбрать мир. Если неверующие склонны к миру, то и ты, Мухаммад, склоняйся к миру». Коранические аяты, которые нам говорят о том, что ислам является миролюбивой религией. На самом деле ислам основан на мире, а вооруженную борьбу допускают только при необходимости. При этом миролюбивая сущность ислама не означает, что эта религия призывает мусульман уступать за силе угнетателей, которые совершают... покушаются на их жизни и имущество или мусульманские земли. Несомненно, если мусульмане подвергаются насилию со стороны врагов, Коран призывает их к защите Родины и поощряет их к широкому участию в восстании под названием джихад. Например, Всевышний велит своему посланнику поощрять верующих участвовать в джихаде. В 65-м аяте суры «Добыча» говорится: «О пророк, воодушевляй верующих сражаться с неверными». Несомненно, источником происхождения культуры джихада являются коранические аяты, животворные учения ислама. С тех пор, как посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, вступил в Медину в ходе исторического переселения и основал исламское государство в этом городе, многобожники Мекки вместе с евреями и лицемерами в Медине создали общий фронт для борьбы с исламом и новым мусульманским государством и прилагали все усилия к его уничтожению. Для разрушения так называемого «единого фронта неверующих и многобожников» Всевышний Господь велит своему посланнику: «О пророк, борись с неверными и мунафиками и будь беспощаден к ним. Прибежищем им будет ад, а это скверный конец». Коран, сура Покаяния, аят 73. Несомненно, принцип джихада был установлен для достижения священных и возвышенных целей. Поэтому ислам резко критикует военные действия, совершаемые экспансионистскими целями или с целью кражи имущества людей. И такие действия джихадом не считаются, так как джихад совершается только с божественными целями и ради высоких идеалов, поэтому его называют джихадом ради Бога. Ислам считает джихад очень важным и ценным долгом. Для того, чтобы показать значение и величие джихада и ценность муджтахидов на пути Аллаха, посланник Аллаха говорит: «Все деяния рабов Аллаха бледнеют по сравнению с высокой ценностью муджахидов на пути Господа, словно ласточки, которые черпают своим клювом несколько каплей воды из бесконечного моря». Канз аль-Умаль. В истории читаем, что в эпоху посланника Аллаха жил мужчина, который бежал в гору, чтобы там спокойно провести религиозные обряды. Его семья привела его к пророку. Его светлость запретил ему такое отдаление от общества и сказал: «Если мусульманин сражается в поле боя хотя бы день, то это лучше, чем поклонение в течение 40 лет». Мустадрак аль-Васаиль. Следует отметить, что посланник Аллаха не только поощрял мусульман к джихаду, но и в большинстве боях сам пророк возглавлял войско мусульман. В битве у горы Ухуд, в ходе которого мусульмане оставили стратегически важный перевал Ухуд и таким образом создали для терпящего поражение войска многобожников возможность возвращения на поле боя, посланник Аллаха получил ранение. И не будь самоотверженности его светлости Али ибн Абу Талиба, мир ему, и горстки других сподвижников, жизнь посланника Аллаха казалась бы под угрозой. В ходе битвы мученически погибло 70 из числа лучших сподвижников пророка. Как следствие, священный Коран называет одним из признаков истинных и верных верующих джихад и принесение в жертву своей жизни и имущества. И говорит: «Верующие – это только те, которые уверовали в Аллаха и его посланника, а потом не испытывали сомнений и положили свое имущество и свою жизнь на путь Аллаха. Они-то и есть искренние верующие». Коран, сура Комнаты, аят 15. Под конец напомним, что слово «джихад» в исламской культуре применяется не только в отношении войны и вооруженной борьбы, и любое стремление к установлению справедливости, борьба с угнетением, защита прав угнетенных считается джихадом. Помимо этого, если в научной, культурной, социальной, экономической областях совершаются благие действия, необходимые для развития исламского общества с божественной целью, эти действия могут называться джихадом. Однако посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, указывает на интересный момент в отношении наилучшей формы джихада. Его светлость говорит: «Превосходный вид джихада – это произнесение истины перед лицом угнетательской власти». Причиной этого является тот факт, что главным фактором продолжения жизни угнетательских правителей и имперских государств является молчание и равнодушие человеческого общества. В качестве примера можно указать на страшную катастрофу в долине Мина, в результате которой погибло несколько тысяч невинных паломников храма Божьего. В свете широкомасштабного преступления молчание в отношении некомпетентности семейства Сауда проявили не только международные правозащитные организации, но и почти все мусульманские государства, кроме отдельных стран вроде Исламской Республики Иран. Они также отмалчиваются перед лицом страшных преступлений семейства Сауда, США, Великобритании, некоторых арабских государств в Йемене и Сирии, хотя, согласно изречениям посланника Аллаха, если бы народы протестовали против действий угнетателей и обнародовали бы их сущность, то тем не удалось бы так просто совершать антигуманные акции, убийства и преступления.
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч! Да хранит вас Всевышний Создатель.